Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами, размышляем об одной из самых противоречивых евангельских фигур – об Иуде Искариоте. Есть такое мнение, что Бог поступил с Иудой зло и несправедливо и сделал его, неплохого в общем человека, слепым орудием своего промысла. Дескать, нужно было, чтобы Христа кто-то предал, и так исполнился бы замысел окрестной смерти и воскресения Спасителя. И бедному Иуде было предуготовано стать предателем, даже помимо его желания. То есть Бог мог выбрать кого угодно, но выбрал именно его. Так почему же мы тогда видим в Иуде вину? Он при таком взгляде скорее жертва обстоятельств. Вопрос важный, и его можно было бы переформулировать так. Была ли у Иуды свобода воли? Мог ли он не совершать того, что совершил? Чего в его поступке было больше? Божьего промысла, как неизбежности судьбы, или свободного выбора самого Иуды? К этой теме в одной из своих бесед обращается епископ Василий Радзянко, один из самых известных пастырей русского зарубежья. Он начинает как раз с размышления о христианском понимании слова «судьба» и связывает это со всей историей предательства Иуды. Давайте послушаем голос владыки Василия Радзянко, фрагмент его беседы «Проблема Иуды на фоне судьбы и свободы воли».
Судьба, фортуна по латыни. Фортуна, римская фортуна, это нечто такое предопределенное и бессердечное, и без всякого какого бы то ни было руководства. Просто вот такая слепая фортуна. И это в те времена особенно так воспринималось это, что вот у человека такая вот у него судьба, это фортуна. Но русское слово «судьба» совсем другого характера. Это два слова. Суд Божий. Значит, не просто слепая какая-то сила природная или какая-то неизвестно откуда, или известная что от предков и так далее, а явное руководство Божье. Что судьба, значит, то, что Бог дал человеку вот такую именно особую жизнь с таким вкладом, с таким характером, с таким направлением и так далее. Ну и вообще вся судьба, которая происходит с нами, людьми, вот судьба, суть Божий. Или, как мы иногда по-русски еще яснее говорим, Божий промысел. И вот на фоне этого ставится вопрос. Хорошо, человек имеет свободу воли. Он может выбрать. Он выбирает. И все время выбирает. И вот на фоне всего этого, как же можно теперь подойти к этому несчастному и, с другой стороны, ужасному человеку, который вот совершил то, что сам Христос сказал, что он поступил по написанному, по Писанию. Какому Писанию? Пророческому, что кто-то должен был предать Сына Божия, пришедшего на землю, для того, чтобы спасти человечество. Кто-то из людей, кто-то из близких, ближайших даже в каком-то смысле, апостолов. Где же у Иуды была свобода воли? Если все было по Писанию, как говорит Христос Спаситель, если он пришел в этот мир вот так вот, не получив просвещения, как все другие, входя в этот мир, это для нас с вами остается тайной. Мы не можем в это входить, потому что это знает только один Бог, который все знает. Но мы только знаем одно, что по нашему православному церковному учению нет человека на земле, у которого бы не было совсем свободной воли. И поэтому, конечно, можно понять этого несчастного человека, который пришел, бросил деньги, которые он получил, был сребролюбец, это был его грех. Он был действительно, в Евангелии прямо сказано у Иоанна Богослова в 4 Евангелии, что он носил самый ковчеж с деньгами, и что он, когда обратился ко Христу, когда мироносица, женщина подошла ко Христу и помазала драгоценным миром ноги Иисуса Христа, и тогда начали некоторые из учеников, сказано в Евангелии, роптать, что как так, вот такое драгоценное, можно сказать, жидкое золото, вот так вот начал разлить на ноги. Лучше бы дать, надо было это продать и дать нищим. И это Иуда, один из тех, который это сказал. И это прямо процитировано в Евангелии Иоанном Богословом. Что зачем такая, вот так вот бросать такую драгоценность на ноги, кого бы то ни было. Ну, вот лучше было дать нищим. Иоанн Богослов, то есть, да, Иоанн Богослов, автор этого Евангелия, он объясняет в скобках. Говорит, он это сказал, потому что не потому что заботился о нищем, а потому что был вор. И когда носил эту кассу общую, апостольскую, то он оттуда тихонечко выбирал деньги для себя. Вот какая сложная природа была, какой сложный был человек. Но в то же самое время у него оказалась сила воли бросить эти деньги все прямо там в храме и сказать им: «Я предал кровь неповинную». Он не ожидал, что дойдет до того, что Христа будут распинать. Не ожидал. Когда он его предавал, он думал, что его просто устранят. Устранят, вот, что не будет. А почему? Вот тут надо разобраться. Почему вот так, чисто по-человечески, почему у Иуды появилось вот такое отношение? Он ходил, один из первых, подошел ко Христу, потому что был убежден, что Христос несет нечто доброе, и пошел за ним, и надеялся на что-то. Но что? Вот так, если немножко посмотреть и расценить. Вон, как вначале и все ученики, как сказано в Евангелии, ожидали восстановления царства Израилева. Какого? На земле. Да вот то, что у нас сейчас все время происходит, то там, то сям. Скажем, вот все сейчас мы знаем, что происходило в Югославии. Вот с одной стороны, сербы хотят свое царство здесь на земле, албанцы хотят свое царство здесь на земле. Так? Там тогда было. Римляне царствовали над всеми, а израильтяне мечтали о том, что придет избавитель, пророк, который силой Божией освободит их. И Иуда ожидал от Христа, что он вот так сделает, что он будет... Ну, если не воинственным, не возьмет меч в руки и не разобьет силу вражью физически, но хотя бы политически сделает что-то такое своими чудесами и так далее, чтобы переделать всю жизнь на земле, земную. Вот почему Иуда. Иуда был одним из тех учеников, которые не пережили то, что пережили другие ученики, как, например, Петр, Иаков и Иоанн, когда они увидали Христа на Фаворе, и когда они вдруг поняли, хотя не совсем и не сразу, потому что даже апостол Петр, который стал в результате первоверховным апостолом, он сказал: «Сделаем здесь три палатки». О себе не думал, и о других учениках не думал, а думал о тех, которые явились. Сам Христос и пророки Моисей и Илья на горе просветились светом великим и не почувствовали, что это иной мир, что это из иного мира пришло. А вот тут, здесь, на нашей земле, палатки нам надо, для того, чтобы было где спать. И им в том числе, и даже этим пророкам небесным, которые пришли с неба. Недалеко от Иуды, но все-таки совсем другое почувствовали в самом преображении, которое было свет против тьмы, добро против зла, внутреннее, духовное, а не политическое, как думал Иуда. И вот этот политический такой путь, И мы теперь это очень хорошо знаем, потому что мы вокруг себя видим все время вот такого рода политику. Все время видим такую политику общественную, политику государственную, политику международную и политику нашу личную друг с другом. Вот в таких разных политических вывертах люди друг против друга, за одно, за другое, против этого или того. Земное все. А Христос сказал: нет, я пришел для того, чтобы спасти душу человеческую. Это Царство Небесное, а не земное. Хотя и сказал, что молиться надо, что да будет воля твоя и на небеси, якоже и на земли, якоже и на небеси. То есть и здесь на земле тоже, да. Но не так, как вы думаете, и как Иуда думал. Иуда разочаровался. Когда он увидал, что Христос не идет на то, чтобы путем революционным сломать все это, что было, и переменить, и дать полную свободу народу на земле, тогда Иуда от него отошел. И тогда он решил, что надо его устранить, потому что он ведет не туда, куда надо. Но ему в голову не приходило, что его убьют. И притом убьют такой страшной римской казнью, римской. Вот что было. Разочаровался человек. И поэтому, в конце концов, бросил эти деньги и увидал, что он в этом ошибся. Значит, видите, что-то в этом человеке было хорошего. Было. Луковка была. Бросил. И пошел. И что ему оставалось делать на этой земле? Покинуть ее. Конечно, если бы он хоть немножко имел ощущение инобытия, другого мира, неба на земле, то он бы мог просто броситься ко Христу распятому, прямо там, на Голгофе, и сказать: прости меня, и был, получил бы полное прощение, так же, как отрекшийся Петр получил прощение, так же, как сотник, который стоял там, римский, и который участвовал в распятии, потому что это было приказано ему делать это, и который покаялся. И разбойник на кресте, рядом с Христом, сказал: помяни меня, когда приедешь вот во Царствие Твоем. И Христос ему сказал: сегодня будешь со мной в раю. Сегодня. То есть, вот, ты первый войдешь, фактически. Первый из всех людей вошел в мир с самим Христом, из этого мира в мир иной. Царство Небесное. Иуда тоже мог. Но вот чего-то не хватило. Не хватило какой-то воли. Его свобода воли повернула в другую сторону. Выйти из этого мира путем самоубийства. Все это, конечно, не только для того, чтобы самого Иуду так или иначе оправдать или наказать, но это тоже и пример. Пример всем людям, пример всем нам, куда человек может зайти, если он пошел не по той дороге. И в каком-то смысле парадоксально то, что он явился таким примером для каждого из нас и вообще для всех людей, тоже своего рода луковка, потому что он что-то такое дал нам всем опомниться. И нельзя все только строить на земном. Есть, конечно, предопределенное, есть то, что написано в пророческих книгах, да, есть какой-то фатум, есть какая-то судьба, но есть и свободная воля. Хоть какая-то крупинка есть, даже у такого человека, как у Иуды.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы «Проблема Иуды на фоне судьбы и свободы воли». А вот что в своих наставлениях говорит другой пастырь 20 века, который нес служение на территории Советской России, игумен Никон Воробьев. Это уже не анализ евангельской истории, а просто пастырский взгляд. Он озвучен в одном из писем отца Никона. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника наставлений игумена Никона Воробьева о началах жизни.
Когда Иисус Христос после насыщения 5000 стал говорить о хлебе жизни, многие отошли от Него, потому что не могли принять Его слов. Они поступили честно. Их плотское мудрование – не могло возвыситься до духа истины. Но Иуда не покинул Иисуса Христа, потому что носил ящик с деньгами и пользовался ими для себя. Он надеялся и на большее. наравне с другими он ожидал воцарения Мессии со всеми выгодами для себя. Когда же узнал, что Иисус Христос не собирается на земле устроить свое царство, узнал, что его ожидает смерть, то использовал для себя и это. Он перешел в лагерь врагов его, предал Христа и получил 30 сребреников. Ведь все равно ему умирать. Недаром отрекающихся в настоящее время от Христа сравнивают с Иудой. Делается это не для оскорбления от падших, а недостойной великой жалости, а потому что в обоих случаях есть общее душевное устроение. Без веры, а лишь по выгоде шли за Христом, по выгоде и продали. Однако предатели никогда и нигде не пользовались доверием, а тем более уважением. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Отсутствие дел благих заменяется сокрушением сердца. «Мало сказать, я грешен», — так говорил и Иуда, но конец его — дно адово. Надо с апостолом Петром восплакать горько о бесплодии своем, о бессилии исторгнуть плевелы с земли своей, чтобы не быть посечену и брошену в печь. Одно надо нам твердо знать и никогда не забывать. Не должно отчаиваться ни в каком состоянии. Отчаяние, часто ведущее к самоубийству, есть смерть души. В самых тяжких грехах можно покаяться и получить прощение. Многие отчаяннейшие разбойники и душеубийцы не только получили прощение при искреннем покаянии и исправлении, но достигли и святости. Моисей Мурин, варвар, разбойник, память 6 мая, Даниил и другие. Это Господь дает нам примеры, чтобы мы не отчаивались, как Иуда, а приносили покаяние и через это спасались.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника наставлений игумена Никона Воробьева «О началах жизни». А вот материал совсем другого рода. Книга известного русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». В том фрагменте, который мы услышим, нет ни слова напрямую об Иуде Искариоте, но есть то, что подводит черту под всеми сегодняшними размышлениями. Слова о самом феномене предательства в контексте религиозной жизни. Грубо говоря, как связаны поступок Иуды и его вера в Бога. Повторюсь, прямого ответа на этот вопрос философ не дает. Но если провести мысленный эксперимент и иметь этот вопрос в виду, то все сказанное философом звучит, как мне кажется, очень конкретно и близко. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозной жизни».
Предательство состоит в том, что человек внутренне, в своих сокровенных помыслах, чувствах, решениях или внешне, на словах или на деле, изменяет своему духовному центру, не имея для того предметных оснований. Бывают люди с незавершенной центрированностью, неинтенсивной и нецельной. Отношение их к их центру, не горящему светлым пламенем, а чуть тлеющему, оказывается слабым и шатким. Одни из них то и дело выпадают из центрального луча, теряют его и не умеют вновь находить его. Другие обнаруживают склонность к двойному или даже множественному центрированию, которое то и дело оказывается неопределяющим и несостоятельным. Именно эти несчастные свойства, составляющие не столько моральный, сколько религиозный недостаток человека, и лежат в основе предательства. Предательство понимают обычно как общественное явление, как неверность одного человека другому или другим. Однако это обычное понимание поверхностно и недостаточно широко, ибо оно упускает религиозную природу обсуждаемого явления. Предательство может состояться и без того, чтобы было обмануто чужое доверие или чужое, вызванное мной, ожидание. И обратно, Может быть так, что чужие вызванные мной ожидания или надежды, расчеты совершенно не оправдаются, и притом именно из-за моего образа действий, а налицо будет не предательство, а лишь его общественная видимость. Одни будут ставить вопрос, не предал ли он нас, другие будут категорически утверждать, это сущее предательство. А на самом деле предательство будет мнимым, кажущимся, ибо оно будет обосновано и покрыто такими душевными процессами, которые будут далеки от всякого предательства. Человек совершает действительное предательство только тогда, когда он предает Бога сам в себе, один на один, когда он без всяких религиозных оснований, беспредметно или противопредметно, изменяет своему центру, своей священной купине. Настоящее предательство есть акт внутренний, измеряемый мерилами духовной веры и духовной верности. И именно в этом глубоком, одиноком самопредательстве, которое есть в сущности малодушное отречение от своей святыни, и скрываются сущность, грех и падение общественного предательства. Ясно, что к предательству, строго говоря, способен лишь тот, кто совершил духовное центрирование, и лишь постольку, поскольку он его осуществил, кто видением узнал, любовью принял и верой исповедал пред Богом и перед самим собою главную святыню своей жизни, или, по крайней мере, своими словами и делами дал другим основание считать его избравшим свою святыню и укоренившимся в ней. Человеку, живущему вне духовной свободы, в гетерономии, не имеющему самостоятельного отношения к добру и злу, к Богу и противобожественным силам мира, лишенному предметного видения, искренней любви и веры, собственно говоря, нечего предавать. Он ковыль колеблющийся или лист, носимый ветром, он пустая дудка, из которой каждый новый владелец будет извлекать угодные ему звуки. И может быть только тогда, когда он поймет свою душевную пустоту и свою духовную несостоятельность, то есть что он доселе ничего не видел, ничего не любил и ни во что не верил, он почувствует в глубине души свое унижение. Унижение не столько от предательства, сколько от того, что он еще не созрел до измерения духом, верностью и предательством. Чтобы предать святыню, надо ее иметь, а человек, к сожалению, далеко не всегда знает, имеет он ее или нет. Люди нередко принимают еле живую традицию за свою личную веру и в критический момент разочаровываются. Они принимают простую привычку за духовное убеждение, и в смертный час, требующий строгой проверки и окончательного решения, приходят к выводу, что их мнимые убеждения не имели ни духовных корней, ни сердечного наполнения, плерамы. Такому человеку нетрудно отречься от того, к чему он, в сущности говоря, никогда и не пререкался. Он не знал о себе настоящей духовно-религиозной правды и узнает ее теперь впервые, а именно, что он не был предан ничему и что потому он предает без предательства. Всякое корыстное или трусливое, хотя бы и в высокой степени многоумное измена своему центру – ставить человека в положение внутреннего духовного предателя. Это внутреннее предательство усиливается и углубляется, если человек пытается оправдать свой поступок перетолковыванием своих центральных лучей, их искажением или отрицанием, или ссылкой на мнимое невосприятие их, или на их мнимую неясность и двусмысленность. Оно углубляется еще более, если человек пытается перестроить свой центр согласно своему компромиссу, уверяя себя, а может быть и других, что показания его центра в точности соответствуют его предательскому решению и поступку. Тогда человек начинает как бы вырабатывать своего предателя в свою купину, подменяя божественную прямоту ее показаний изворотливой кривизной своего предательства. Этим он как бы угашает огонь своей купины, заваливая его мусором житейских расчетов. Или еще хуже, он замуровывает ее уголь в погреб своей души и лишает себя его искр. Все это искажает его центрированность, лишает его цельности и вводит внутреннее предательство в самый уклад его души и духа. Единожды совершивший духовное предательство или переживет кризис, продумает и прочувствует до конца свое падение, освободится от его последствий, начнет строить себя заново из купины и научится иметь единый и единственный, властный, искрящийся религиозный центр. Или же он не найдет в себе ни силы, ни воли для такой реставрации, и тогда для него откроются две возможности: или обходиться совсем без духовно-религиозного центра и вернуться в состояние духовной невменяемости, не знающей ни духа, ни веры, ни верности, ни предательства, или же примириться с тем, что в его душе образуются два или даже три полуцентра, между которыми он будет вечно колебаться, совсем утрачивая способность к верности и никогда не выходя из состояния предательства. Все это можно свести к основной формуле: подлинная религиозность исключает духовное предательство.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозной жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор об одной из самых противоречивых фигур Евангелия, об Иуде Искариоте. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали в сегодняшней программе, можно найти целиком на портале предание.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».